è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. На третий год полномасштабного российского вторжения в Украину журнал Forbes насчитал в России 125 миллиардеров. Так много их не было никогда. Только за последний год их совокупное состояние, которое лишь краткосрочно пошатнулось из-за западных санкций и запрета торгов на московской бирже в 2022 году, выросло на 14%. Или в денежном выражении это почти 580 миллиардов долларов. Пока российские политики и пропагандисты регулярно отчитываются о росте реальных доходов населения, разрыв между богатыми и бедными в стране остается заметно выше среднего. Сверхбогатство в России сконцентрировано в руках небольшой группы людей. Это всего 1% населения. Похожие показатели, скажем, у другого богатого нефтью государства, у Объединенных Арабских Эмиратов. Из-за особенностей сбора статистики о неравенстве довольно сложно понять, насколько на самом деле бедны рядовые россияне. Но существует немало косвенных и довольно показательных признаков. Исследователи полагают, что около 85% россиян живут в плохих или неважных условиях. Больше трети населения страны проживает в домах без одного или сразу нескольких базовых удобств, например, канализации, водопровода или электричества. В жилье многих россиян на каждого члена семьи приходится менее 6 квадратных метров. Россияне из года в год называют рост цен, коррупцию и бедность самыми острыми проблемами страны. При этом в середине 2010-х социологи зафиксировали новую тенденцию. Подавляющее большинство россиян, 84%, все менее терпимо относятся к неравенству доходов, считая его нелегитимным и болезненным. Этот сигнал о том, почему многие уверены, что сверхбогатство – это проблема. Подпишитесь на рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. Подкаст есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube. Перешлите этот эпизод своим друзьям и близким. Ешь богатых. В 1792 году, в разгар французской революции, председатель Парижской коммуны, органа самоуправления столицы, Пьер Гаспар Шомет, говоря о положении городской бедноты, процитировал Жан-Жак Руссо: «Когда людям будет нечего есть, они съедят богатых». Или не процитировал. Широкая публика узнала об этом высказывании в 1820-е годы из «Истории французской революции» Адольфа Тьера. И на Руссо в качестве источника указал именно Тьер. Но нигде в сочинениях Руссо подобной фразы не встречается. Строго говоря, нет полной уверенности даже и в том, что ее произносил Шомет. Книга Тьера сыграла значительную роль в переоценке французской революции, ее превращении в символ борьбы за лучший мир. И маленькой частью этого наследия стала фраза «Ешь богатых». На протяжении XIX века она регулярно появлялась в публицистических текстах на французском, немецком и английском языках. А полноценным политическим лозунгом она стала уже в американской левой контркультуре начала 1970-х. Есть даже предположение, что новый всплеск ее популярности был связан с переизданием Тьеровской «Истории французской революции». Это произошло в 1971 году. Революционные кулинарные метафоры тогда вообще были в ходу. В том же 71-м вышла поваренная книга анархиста Уильяма Пауэлла. Это сборник материалов по изготовлению психоактивных веществ, оружия, взрывных устройств и ядов в домашних условиях. Пауэлл, активный участник протестов против войны во Вьетнаме, хотел дать читателям, цитата, «базовые навыки для борьбы с фашизмом, капитализмом и коммунизмом». Он настаивал, что политическое насилие – допустимая мера для защиты демократических ценностей. Поваренная книга анархиста моментально получила культовый статус в среде американских левых. Десятки подражателей издавали свои версии. Так, в 1975 году вышла поваренная книга «Ешь богатых», на обложке которой на манер пиратского флага был изображен череп, а вместо костей – вилка и нож. Именно с такой иллюстрацией фраза «Ешь богатых» спустя пару лет вошла в популярную культуру как символ оппозиции неолиберальной политики эпохи Тэтчер и Рейгана. На протяжении 80-х фразу «Ешь богатых» печатали на футболках, подражая Патти Смит, и политических листовках, рисовали на стенах и протестных плакатах. Лозунг появлялся на обложках книг, становился названием черных комедий или сингла группы Motorhead. Сегодня «Ешь богатых», наравне с другим чуть менее популярным лозунгом «Никакой войны, кроме классовой», это часть политического наследия западного, прежде всего американского и британского, левого движения. В последние годы, на фоне роста неравенства во всем мире, фраза «Ешь богатых» активно мимифицируется. Кому мешают богатые? Мешают не богатые сами по себе, а системные условия, которые делают богатых богаче, а бедных беднее. Хоть мы и живем в эпоху больших данных, исследователям, а также политикам, журналистам и всем заинтересованным порой не хватает базовой информации о материальном неравенстве. Структуры собственности сложны и запутаны, очень многое спрятано в офшорах. Если верить расчетам Всемирной базы данных о неравенстве по состоянию на 2022 год, 10% самых богатых людей планеты получали 52% мирового дохода. Беднейшая часть населения, такими экономисты называют всех тех, кто зарабатывает чуть меньше 4 тысяч долларов в год, беднейшая часть населения получила 8,5% такого дохода. Еще более показательно глобальное имущественное неравенство. Те самые 10% сверхбогатых владеют 76% всего мирового движимого и недвижимого имущества, то есть большей его частью. Французский экономист левого толка Тома Пикетти еще 10 лет назад выдвинул теорию, что в современном мире главный источник богатства не труд, а капитал. Проще говоря, как бы упорно человек ни работал, какой бы инновационный бизнес ни создавал, он почти наверняка не получит таких доходов, какие получают те, кто просто унаследовал какие-нибудь акции. Рост разрыва между богатыми и бедными наблюдается повсеместно с начала 80-х. Во многом этому способствовало неолиберальное дерегулирование глобальной экономики, от которого сильно выиграли сверхбогатые. Экономисты отмечают, что мировой рост неравенства нельзя назвать равномерным. В некоторых странах, как, например, в России или Индии, это произошло стремительно. А вот в других странах, скажем, в Германии, Франции или Китае, скорее поступательно. Парадокс в том, что в последние 3 десятилетия параллельно сокращались показатели неравенства доходов между странами. Именно это дает многим повод считать, что после конца холодной войны распределение материальных благ в мире стало справедливее. Но дьявол, как известно, в деталях. В самих странах разница между средними доходами 10% сверхбогатых людей и половиной бедных из 8-кратной стала 15-кратной. Более того, доля дохода беднейших слоев населения исторически практически не меняется. На все это есть традиционное возражение. Бедность нынче не та, что прежде. Скажем, почти нигде в мире бедность не подразумевает голода. То, что мы сейчас называем бедностью, еще 100 или даже 50 лет назад считалось бы благополучием. Но по мере роста среднего уровня благосостояния, бедные оказываются все дальше от этого среднего уровня. По сравнению со своими дедами, они, может, конечно, и богатеют, но по сравнению с богатыми современниками только беднеют. Тома Пикетти и другие экономисты полагают, что такое положение вещей – это результат политического выбора, а вовсе не естественный порядок вещей. В книге «Капитал и идеология» Пикетти настаивает, что имущественные отношения всегда глубоко идеологизированы. На протяжении всей истории любая элита пытается представить разрыв между собой и всеми остальными как нечто естественное, а нынешнее распределение материальных благ – единственно возможным. Мол, неравенство на пользу всему обществу. Более того, если богатые будут и дальше богатеть – от этого будет лучше обществу в целом, а богатство как бы просочится до самых низов. Исследования это опровергают. Удивительно, но социологи фиксируют закономерность. Чем выше становятся показатели материального неравенства, тем охотнее люди склонны верить, что разрыв между богатыми и бедными естественный и в чем-то даже справедливый. А если все отобрать и поделить? Множество исследователей и активистов сходятся во мнении, что решать проблему разрыва между богатыми и бедными придется государством. Рецепт довольно прост – перераспределение капитала за счет повышения налогов. На сверхдоход, на наследство, на спекулятивные финансовые операции и так далее. А еще за счет государственных интервенций в экономику. Существует и немало детальных программ. Если сильно упрощать, предложения различаются лишь интенсивностью и характером государственных интервенций. Уже несколько лет подряд на Всемирном экономическом форуме в Давосе разные инициативные группы сверхбогатых призывают повысить для них налоги, чтобы справиться с ростом глобального неравенства. Нидерландская исследовательница политической философии Ингрид Робейнс в своей недавней книге предложила ввести так называемую «черту богатства» по аналогии с чертой бедности. Робейнс выделяет несколько основных подходов к неравенству и борьбе с ним. Во-первых, суффициентаризм, от слова «sufficient» – «достаточный». Государство должно вмешиваться в экономику только чтобы покрыть минимальные базовые потребности людей. Во-вторых, приоритарианизм, то есть государство должно сосредоточиться на решении проблем самых обделенных слоев населения. В-третьих, либеральный подход, государство должно обеспечивать равенство стартовых возможностей. И в-четвертых, либертарианский подход, государство вообще не должно вмешиваться в перераспределение благ. Все эти подходы, пишет Робейнс, основаны на логической ошибке, они концентрируются только на бедных, принимая сверхбогатство как должное. Свою концепцию она называет экономическим лимитаризмом, и ее суть предельно проста. Миллиардерам не нужно так много денег для достойной жизни. Проблема неравенства – это в первую очередь проблема не денег, а политического и экономического влияния. Чем больше становится разрыв между богатыми и бедными, тем скорее слабеет демократия. Рост неравенства действительно угрожает демократии, поэтому, уверена Робинс, возможность сверхбогатых коррумпировать власть нужно ограничивать самым простым методом, а именно перераспределить излишки их доходов на нужды государства. Робинс также выделила три условия, при которых необходим механизм черты богатства. Высокие показатели глобальной бедности, структурные препятствия на пути небогатых людей к раскрытию своего потенциала, например, неравный доступ к образованию, и наличие острых глобальных проблем, пандемии или климатического кризиса, борьба с которыми требует больших государственных трат. Исследовательница уверена, что ее теория вовсе не приведет к тому, что богатых захотят съесть. Экономический лимитаризм призывает людей внимательнее приглядеться, какие эффекты оказывает сверхбогатство на современный мир, и предлагает использовать его излишки на благо человечества. Большая сложность этого и любого другого предложения о преодолении неравенства силами государств состоит в том, что государство, как правило, малоэффективные распорядители средств. Нидерланды, откуда родом Робинс, может в меньшей степени, чем, скажем, Россия, но тем не менее. Они не могут справиться с преступностью, коррупцией, с инфляцией, они не могут наладить образование и здравоохранение. Точно ли это хорошая идея – доверить им преодоление неравенства? Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Робинс занимается не только политической философией, но еще и прикладными исследованиями. В 2017 году вместе с группой социологов она попыталась понять, насколько жители Нидерландов восприимчивы к идеям экономического лимитаризма. Обнаружилось, что большинство нидерландцев, почти 97%, считают, что в некоторых случаях богатство становится излишним. 67% опрошенных уверены, что владение виллой, двумя дорогими автомобилями, летним домом на юге Франции и 500 тысячами евро в ценных бумагах более чем достаточно для достойной жизни. Все, что превышает эту границу, уже излишество. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.